Я приветствую у нас политолога Кирилла Сазонова. Мы сейчас будем обсуждать новый законопроект, который разрабатывается о реинтеграции и деоккупации Донбасса. Что интересно с этим законопроектом, мы привыкли к тому, что в основном законодательная инициатива — это прерогатива депутатов, и мы знаем, что на самом деле зарегистрировано 3 законопроекта относительно статуса оккупированных территорий, авторства Оксаны Сыроид, Мустафы Наема и Натальи Веселовой. Ну и вот несколько дней тому назад мы видим заявление Александра Турчинова сначала о том, что АТО, формат АТО себя исчерпал, и вскоре после этого начинает кипеть работа под главенством того же Александра Турчинова. Вот в этот же понедельник состоялось закрытое заседание, на котором присутствовали достаточно интересно, надо сказать, состав депутатов: Дмитрий Тымчук, Сергей Высоцкий, Максим Бурбак, Владимир Арьев, Алексей Гончаренко, Андрей Тетерук, Николай Княжицкий, Ирина Геращенко, которая, собственно говоря, этот пост в Фейсбуке сделала, Сергей Пашинский тоже там был, ну и начальствовал Александр Турчинов. Кирилл, ну вот с чем связано, что в начале, по сути, уже 4-й год АТО у нас длится, много было критики о том, что это не АТО, это война, вроде как не прислушивались к этой критике там на верхах, и вот вдруг в начале июня началась такая активизация. С чем вы это связываете?
Ну, ситуация с АТО действительно себя исчерпала. Ситуация меняется не только у нас, ситуация меняется в мире. То есть сейчас Украина фактически поставлена перед условием. Либо мы находим решение и предлагаем его в нормандской четверке, в команде с США, с Великобританией, и как-то доводим это решение до России, вынуждаем Путина его реализовать. Либо это решение предлагают нам. Тогда его найдут и воплотят в жизнь без нас. Нас поставят просто перед фактом. Поэтому нам нужна немножко другая стратегия. Назвать вещи своими именами очень важно. Потому что сейчас статус территорий, зона АТО, оккупированные территории, их надо признать на законодательном уровне оккупированными. Тогда будет понятно, с кем мы в принципе воюем. И это очень важно, статус территорий на любых международных переговорах. И мы сразу введем понятие оккупант в международную дипломатию. То есть это уже не суд ООН, это суд в Гааге. То есть это первое, что должно быть сделано и что сделано будет. Дальнейшие шаги, я не видел законопроект, его пока рассматривают закрыто, и, как говорят, я видел человека, который видел проект проекта, вот, то есть шутят на эту тему, закон пока никто не видел, законопроект, но его разрабатывают достаточно оперативно, он был привязан еще к поездке Порошенко в Штаты.
Каким образом, почему он был? Для того, чтобы определенные моменты там согласовать?
Безусловно, безусловно. Мы рассчитываем на помощь США в переговорах, на усиление санкций, на давление на Россию. Поэтому мы должны показать какое-то решение, которое США будет интересно. То есть смотрим на состав людей, которые его обсуждают.
Вот, интересно.
Это единственный косвенный признак, по которому легче всего определить. То есть Александр Турчинов, человек, известный такой максимально жесткой позицией своей, плюс он не народный депутат, не министр, он руководитель совета, секретарь Совета национальной безопасности и обороны. Вот кто там присутствует из депутатов? В принципе, те, кого принимают в расчет, те, кто занимается оборонкой, те, кто занимается войной, и те, кто занимается международными переговорами. То есть, в принципе, уже очерчивается какое-то решение, какая-то логическая цепочка. То есть, будет усиление армии и давление международных партнеров на Россию.
Вот вы правильно сказали, что нету текста этого документа, но он еще обсуждается и в достаточно закрытом режиме. Но то, что просачивается в прессу, нет одинаковых сведений. То ли будет указан оккупант, будет ли он назван в этом законе Россия, или же будут территории признаны оккупированными, но без оккупанта?
Если мы говорим А, мы говорим Б. Если мы говорим, что территории оккупированы, то нам приходится сказать, кем они оккупированы. Потому что сейчас формально мы ведем антитеррористическую операцию с какими-то непонятными террористами, их называют российскими наемниками, но давайте уже называть вещи своими именами, так действительно всем будет проще. Плюс мы запутались в этом Минске. Это мертвая лошадка, давно мы ее шевелим, доказываем, что наша лошадка не очень-то плохо пахнет, что из мертвых лошадок самая лучшая, и все равно у нас нет другой. Нет, надо создавать, потому что Минск окончательно забуксовал.
Кстати, относительно Минска, относительно минских соглашений. Там мы знаем, что этот документ имеет неопределенный статус. Да. И вот, к Кстати говоря, в понедельник в программе «Свобода слова» Мустафа Найем выступал. Его не пригласили, насколько я понимаю, в эту рабочую группу обсуждать этот законопроект, и он тоже по этому поводу высказывал недовольство. Да, я уже говорил о том, что он тоже автор законопроекта своего. Так вот, он в своей речи категорически не воспринял то, что в этом законе будут упомянуты Минские соглашения, о том, что они будут в тело закона вписаны. Он говорил о том, что это такой документ, который вроде как, ну, нужно было подписывать, но зачем его в закон вставлять? Какая ваша точка зрения по этому поводу?
Я думаю, что Минские соглашения ни в коем случае вписывать в закон не стоит. То есть Минские соглашения для нас сейчас как «слава Богу» фраза для хорошей религиозной семьи. То есть начинаешь дело, слава Богу, там, заканчиваешь дело, слава Богу. Так и мы начинаем с ритуала, всегда говорим, альтернативы Минску нет. Есть альтернатив, очень много. Минское соглашение, почему оно не работает? Потому что оно, в принципе, не устраивает ни одну из сторон. Просто политики не могут это сказать громко и вслух. То есть возвращение Донбасса с особым статусом в Украину, то есть с украинским финансированием, с их так называемой народной милицией, с амнистией боевикам, с проходом в Верховную Раду депутатов от оккупированных территорий фактически, представителей России, которые имеют право вето на любое внешнеполитическое решение Украины, запрет на евроатлантическую интеграцию, это приговор Украине. Потому что, во-первых, это дурной пример. Мы получим подобное в Закарпатье, мы получим подобное в Галичине, в Бессарабии, в Харькове. Мы получим просто парад суверенитетов, мы получим громадный социальный взрыв в Киеве, протесты патриотов. Эта власть не устоит. Москву устраивают оба сценария. Развал Украины через Донбасс с особым статусом или просто массовые беспорядки, которые заставят Европу отвернуться и нас отдадут просто под российский патронат. Их устраивает любой сценарий, нам надо пройти между ними.
А, Кирилл, а вот по поводу все-таки нашей приверженности к политико-дипломатическому пути, мирному пути разрешения этого вопроса, который президент Порошенко еще 3 года назад заявил, вступая на должность президента Украины, в этом законе, собственно, будет соблюдена так эта приверженность политико-дипломатическому пути, или же будут прописаны таким образом положения, что мы можем и в определенным образом применять и более действенные, я не знаю, там, вооруженные методы?
Я думаю, что будет допущена возможность для любых сценариев. Но первое, что мы делаем, признаем территории оккупированными, называем оккупанта оккупантом, и после этого уже усиливаем свои позиции и международные, и армию, и тогда уже можем рассматривать любой кейс для решения этой проблемы. Конечно, Украина не хочет военным путем освобождать, просто потому что слишком много жертв и среди военных, и среди гражданского населения. Украина до последней минуты старается все это решить дипломатическим путем, но этого не хочет Россия.
По поводу управления на этих территориях также просачивается информация в прессу о том, что будет новый центр управления создан, ситуации, да, которым будет подчиняться на тех территориях и государственная вертикаль власти, и по линии обороны. Какую роль президент в этой структуре будет получать?
Ну, президент формально остается верховным главнокомандующим и главой СНБО. То есть у него полномочий, вся эта вертикаль будет замкнута однозначно на него в результате. Ну, даст Бог, чтобы это упростило принятие решений и ускорило процесс. Потому что иногда там решение, мы не можем себе позволить там потянуть время так, как можем потянуть его где-нибудь в мирном регионе.
Я напомню, что в программе «Киев-Донбасс» политолог Кирилл Сазонов. Сейчас мы еще делаем попытки связаться по телефону с народными депутатами Украины Дмитрием Тимчуком и Сергеем Высоцким, которые в понедельник как раз принимали участие в заседании, которым я ранее упоминал. Ну и звукорежиссер Дмитрий Смеян говорит мне о том, что Сергей Высоцкий уже у нас на связи. Добрый день.
Да, доброго дня.
От, власне кажучи, в такому достатньо закритому режимі відбувається підготовка законопроекту. Чи могли б ви на даний момент нам сказати, що, які принципові моменти створюють дискусії? Та, ми пам'ятаємо, що Андрій Парубій, спікер, казав, що закон буде компромісним. От це буде компроміс між ким і ким, між якою позицією і якою позицією?
Подивіться, те, що та концепція, яка депутатам була презентована в понеділок секретарем РНБО паном Турчиновим, передбачає. Для мене це єдиний можливий варіант прийняття цього законопроекту. Я не знаю, яким він буде після того, як він пройде ще й коаліцію, ще декілька робочих нарад. Але ну там вже ми зрозуміли, що будуть деякі дискусії щодо нього, тому що він передбачає перше визнання статус окупованих територій для території ОРДЛО, так званих ДНР, ЛНР. Навіщо? Тому що ми розуміємо, що ціль гібридної війни, яка веде проти нас Російська Федерація, це досягнення знищення держави, але іншими, окрім військових методами. Тобто це війна організаційна, це політичний хаос, це крах інститутів держави, це перетворення України в таке Сомалі, де будуть різні групи, постійні конфлікти і розвал держави. Тому тема виборів на цих територіях, тема амністії, тема інші теми, вони дуже конфліктні для українського суспільства. Їх українське суспільство не приймає. Тому коли ми розуміємо, що формат АТО вже виробив свій ресурс, тому коли ми розуміємо, що ця війна і цей конфлікт може затягнутися на багато-багато років, як інші конфлікти такого типу, як ми бачимо, там Карабахський конфлікт, що агресія Росії буде продовжуватися, поки існує Росія в її нинішньому стані, в її нинішньому стані її державності, в нинішньому стані її кордонів державних. Ми розуміємо, що нам потрібно стабілізувати, перш за все, внутрішню політичну ситуацію в Україні і не допустити розколу суспільства. Тому перший пункт для мене принциповий цієї концепції законопроекту – це визнання території окупованими. І другий пункт принциповий для мене, ну і принциповий, що відрізняє його від підходу АТО, скажімо так, це оперативне командування єдине під військовим началом. Тобто головнокомандувач, який несе відповідальність за зону бойових дій, за те, що там відбувається, ставка головнокомандувача і генеральний штаб. Без усіх неузгодженостей, хто там керує, СБУ, не СБУ, різні підрозділи. Тобто там на організаційно також дуже така хаотична ситуація до сих пір. Тому що різні державні органи відповідають за різні аспекти АТО. Це породжує організаційну дезорганізованість, це треба міняти. Ну це таких два принципових для мене принципових питання щодо цієї концепції. Який законопроект буде на фінальній стадії, я не знаю, бо Петро Олексійович консультувався з цього приводу і в Вашингтоні, і буде розмовляти в рамках нормандської зустрічі з президентом Макроном новообраним, з пані Меркель, канцлером Німеччини. Ми розуміємо, що зовнішньополітична ситуація зараз сприятлива, що всі розуміють, що Путін – це агресор, який підриває не тільки державність України і анексує не тільки територію України, а намагається посіяти хаос у Європі, у Сполучених Штатах. Він втручається в демократичні системи західного світу. Він намагався зробити переворот заколот в Чорногорії. Близький схід. Тому зовнішньополітично в нас ситуація досить сприятлива для того, щоб ми все ж таки прийняли цей законопроект в тому вигляді, в якому він буде на 100% відповідати інтересам України, її стабільності, її суспільної злагоди.
Пане Сергію, от я ще одне запитання вам поставлю, тому що цей законопроект, його текст мало хто бачив, ви, напевно, його бачили, принаймні.
Текста законопроекту немає, є концепція.
Є концепція, концепцію ви бачили. От кажуть про те, що там буде запроваджена можливість запроваджувати воєнний стан фактично без оголошення воєнного стану. Або так, використовувати збройні сили, не оголошуючи воєнний стан. Чи справді там є таке положення?
Так, це є положення, це буде особливий правовий режим, який буде відповідати де-факто режиму воєнного стану, бо оперативне командування, яке відповідає за ці території, за зону бойових дій, це де-факто це є підпорядкування життя на цих територіях військовим та інтересам ведення саме оборонної чи активно оборонної війни. Тому ми не можемо там по політичного огляду на політичні причини, на міжнародні причини зараз вживати статус воєнного стану, надавати цим територіям. Ну, така, але фактично ми прирівняємо цей особливий статус до статусу воєнного. Не називаючи це війною.
І ще на сам кінець одне запитання. Ви сказали, що там президент і в Вашингтоні узгоджував, і буде з Нормандською четвіркою. Коли, на ваш погляд, в такому разі може бути цей законопроект уже підготовлений?
Я сподіваюся, що законопроект буде затверджений з огляду на цю концепцію після того, як президент буде в Україні на Раді національної безпеки і оборони. Безумовно, такі законопроекти повинні вноситися президентом. Ну, це консолідуюче, це принципове питання для життя країни, для її зовнішньополітичних зносин, для її стабільності у внутрішньому житті. Тому я сподіваюся, що якщо буде оперативне реагування і політична воля, ми зможемо за 2 тижні проголосувати цей законопроект. Можливості технічні не це є. Що буде, ну, після повернення президента і яка буде його остаточна позиція, ми побачимо за декілька днів.
Дякую вам за включення, дякую, пане Сергію. Сергій Висоцький, народний депутат України, був на связі в програмі «Київ-Донбас». А ми возвращаємося в студію. У нас політолог Кирилл Сазонов. Кирилл, от все-таки согласование определенное происходит, так, в Вашингтоне и будет, наверное, с нашими партнерами Франции и Германии. Но все-таки изначальная законодательная инициатива на нашей стороне, это говорит о том, что мы начинаем какую-то инициативу свою проявлять, субъектность проявлять.
Твоя субъектность, она настолько твоя, настолько широка, насколько ты в состоянии заплатить за свой ужин. Пока Украина нуждается во внешнем финансировании, мы обязательно считаемся с внешними партнерами. Пока мы критично зависим от санкций, которые вводятся против России, мы опять-таки считаемся со своими партнерами. Ну и на самом деле консолидация – это на пользу. Вот как сейчас совпало, американцы выступили категорически против санкций против «Северного потока-2». Вот это вызвало резкую критику в Австрии и в Германии, а Украине это как раз очень интересно, потому что американский газ попадает в Польшу, мы его покупаем дешевле, и попутно агрессор становится беднее. То есть мы живем в мире интересов, не в мире эмоций.
Вот на «Украинской правде» тоже анализировали, исходя из определенных, ну, тех информаций, которые просачиваются, анализировали будущее содержание этого законопроекта, и вот пришли к выводу о том, что будет компромисс между так называемыми реинтеграторами, то есть более мягкая модель,
безусловно,
и отвоевателями, то есть более жесткая модель. Вот на ваш взгляд, если говорить о наших западных партнерах, они поддержали бы более жесткую концепцию этого законопроекта? Или они бы нас все-таки склоняли?
У нас есть основные переговоры будут идти между двумя партиями коалиции. Народный фронт и БПП. Народный фронт традиционно более жестко выступает. Вот интересы Украины, они вот здесь заканчиваются, и ни шагу назад мы не делаем. Блок Петра Порошенко, он склонен к более мягким решениям. Но это в общем, в общих чертах, потому что индивидуально все равно люди как-то пересекаются. Для Запада это для нас принципиальный вопрос. Мы на самом деле занимаемся не реинтеграцией Донбасса, мы сейчас определяемся, быть Украине или нет. То есть поэтому в экспертной среде много говорят о том, ну, то, чего не могут себе позволить политики, о том, что, возможно, этот конфликт будет заморожен, и Донбасс в том, на российских условиях принимать назад категорически нельзя. Это конец проекта Украина будет. То есть это тоже обсуждается. А для Запада мы просто головная боль. Для Германии, для Франции, санкции им тоже неудобны, поэтому они согласны на любое решение, лишь бы голова перестала болеть.
Кирилл, принятие этого закона могло бы каким-то образом продвинуть разрешение вопроса Донбасса, там, то ли на нормандском уровне, то ли на минском уровне?
Конечно, это база, на основе которой мы теперь будем все строить. В первую очередь признание территории оккупированными, во-вторых, на этой базе, на этой основе будет проще строить все. Строить проще диалог в нормандском формате, строить проще диалог с США, строить проще диалог с Россией. В конце концов, определяться как-то со статусом людей, которых у нас стыдливо называют временно перемещенными.
Ну, я еще хотел спросить у вас о законе, который, если помните, в сентябре еще 2014 года был принят, там, когда мы только подписали Минские соглашения, тот закон был на 3 года рассчитан. Ну, там отдельным районам Донецкой и Луганской областей предоставлялись там определенные я бы сказал, специальные условия там, в жизни судов, в жизни местной власти. То есть не обязательно это означало, что они имели какой-то положительный статус, да, но тем не менее. Вот этот закон был на 3 года рассчитан, то есть в сентябре он, по идее, даже, ну, он ни одного дня не действовал, это понятно.
Да, он не действовал, потому что он с самого начала, он дитя вот этой мертвой лошадки Минских
соглашений. Но он вообще перестанет действовать. Это означает о том,
это правильно.
Что... Это правильно,
это хорошо. Он совершенно неудобен, переселенцам тяжело. Военным тяжело, с руководством действительно все не очень просто, потому что есть пограничники, которые подчиняются МВД, есть Национальная гвардия, которая подчиняется МВД, все операции руководит СБУ, потому что они занимаются борьбой с терроризмом, хотя, в общем-то, опыта и ресурсов у них нет, все упирается в вооруженные силы Украины.
Будет ли ему на замену Верховная Рада принимать какой-то другой закон, или он просто свою мертвую жизнь...
Он тихо умрет в сентябре, хотя, по-моему, он тихо умер давно. Вот. Я думаю, вот этот новый закон решит часть вопросов, и исходя из него уже можно будет на уровне Кабмина, на уровне Верховной Рады решать текущие вопросы, которые тоже накопились.
Кирилл Сазонов, политолог в студии программы «Киев-Донбасс», а тем временем Ярослав Федоренко, наш гостевой редактор, мне подсказывает, что у нас уже на связи еще один народный депутат Дмитрий Тимчук. Дмитрий, добрый день. Доброго дня, Дмитре, чи ви нас чуєте?
Так, чую.
Пане Дмитре, от ви брали участь в понеділок в засіданні робочої групи, яка працювала над законом про деокупацію та реінтеграцію Донбасу. Що, на ваш погляд, буде принципово новим, що може цей закон привнести в нашу реальність?
Новим, власне, є те, що ми де юре вводимо нормальний механізм для дій Збройних сил на Донбасі, які, власне, в певному вигляді існує де-факто на сьогодні. Але ми розуміємо, що самий формат так званої терористичної операції себе давно вичерпав. Ну, його запровадження з самого початку було зрозумілим. Адже коли йшлося про захоплення будівель і різноманітних об'єктів з адміністративних установ на Донбасі навесні 2014 року, говорити про військову працю було складно. Але зрештою формат, ми бачили, змінився так, що російська армія вже проводила операції суто військові, відповідно, все змушувало діяти відповідним чином і українські збройні формування. Але до останнього часу все ж таки саме формат юридичної терористичної операції залишався в силі, що дуже ускладнювало проведення забезпечення дій Збройних сил України на Донбасі. Власне, цей законопроект це змінюється. Перше. І по-друге, це питання окупованих територій. Тобто ми кажемо вже не про те, що якісь терористичні групи діють на Донбасі, а про те, що йдеться в контексті зовнішньої агресії, йдеться про окупацію української території.
А от щодо термінів, хотів ще у вас запитати, ну, просочуються окремі моменти з цього законопроекту, от йдеться, зокрема, про те, що начебто замість терміну АТО буде термін самооборона чи оборона. Можете це підтвердити?
Ну, як на мене, взагалі не важливо, який термін буде застосовуватися. Тут саме той випадок, коли важлива не термінологія, а важливий сенс. Сенс в тому, що фактично без оголошення стану війни, це я просто не плутати з військовим станом, без оголошення стану війни ми запроваджуємо алгоритм застосування збройних сил і даємо таке право для Верховного Головнокомандуючого, тобто президента України. Як буде називатися операція? Це вже другорядне питання. Хай воно там називається «Бітва добра зі злом», я не бачу жодних проблем. Сенс на цьому.
Пане Дмитре, ну і ще одне запитання. Це ми обговорили, я б такий сказав, аспект деокупації, а тепер стосовно аспекту реінтеграції. Чи цей закон якось передбачає реалізацію прав мешканців окупованих теренів? Власне, покладає це на окупанта, чи Україна зберігає за собою зобов'язання? Там соціальні, зокрема, і так далі.
Зрозуміло, так, питання дуже резонансне, але я хочу сказати, що якраз в цьому законопроєкті одною з головних завдань, яке було, це поєднати все ж таки це поняття окупації, як воно визначено в міжнародному праві, як ми знаємо, за міжнародним правом саме на окупанта покладаються всі питання забезпечення території, які він контролює. І між тим, що Україна це ж тебе себе не складає відповідальності за долю місцевих мешканців на окупованих територіях. Тобто, наскільки це вдасться знайти цей баланс, я думаю, що ми побачимо під час обговорення цього законопроекту, коли він буде винесений вже в Верховну Раду. На цей момент я можу сказати, що я, як представник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, все ж таки, так би мовити, відповідаю за військову складову. Але гуманітарна складова, я вам скажу, що були дискусії за участю народних депутатів, які мають прямий стосунок до дискусії навколо там мінського процесу. Це, наприклад, віце-спікер Ірина Геращенко, і вони, звичайно, відстоюють ті інтереси, що тобто ту точку зору, що застосування Збройних сил, процес деокупації, реінтеграції, він не повинен зашкоджувати все ж таки захисту прав людини і прав громадян України на окупованих територіях.
Дякую вам за включення, пане Дмитре. Дмитрій Тимчук, народний депутат України, був на зв'язі в програмі «Київ-Донбас». Ну і от, скажімо так, підводя ітоги вже нашому розмові, я напомню, що в студії Кирилл Сазонов, політолог, родом, кстати говоря, із Донецька. Кирилл, ну вот, наверное, не совсем в этом контексте даже и интересно, какой может быть реакция России, да, на это все. И все-таки, как может отреагировать на изменение определенной концепции нашей Российской Федерации?
Вы знаете, у России реакция, несмотря на ее размеры, как реакция маленькой очень злобной собачки. То есть любое, что у нас не делается, оттуда сразу крик и визги. Последняя истерика была, по-моему, в конце прошлой недели, после того, как Верховная Рада стала обсуждать выделение денег на строительство стены, ров с кислотой, колючая проволока. Там извелись прям просто пеной у рта. И реакция России, на самом деле, она для нас очень полезна. И пятая колонна здесь, и Россия там. Если они начинают истерить, ругаться и говорить, что это неправильно, так нельзя делать, значит, хорошие сапоги надо брать. Значит, если правильно. Россия хранит покой, значит, мы делаем что-то не то.
Ну вот такое резюме было от политолога Кирилла Сазонова. Мы обсуждали законодательные инициативы Турчинова, ну а также ряда других депутатов относительно нового закона о деоккупации и реинтеграции Донбасса.